В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
И еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь в эфире Петербургский информационно-музыкальный канал. С вами в студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Павел Гвозденко. И вот уже начинается четвертая, заключительная часть нашей утренней панорамы. Что у нас впереди? Сразу после первой песни мы продолжим наш виртуальный радиоэкскурс в историю. Как всегда в это время Денис Федоров перелистает для нас главные страницы исторического календаря, посвященные этому октябрьскому дню. Затем на нашей радиокухне вас будут ждать шеф-повар Илья Лазерсон и мой коллега Михаил Спичко. Сегодня они расскажут вам, как приготовить шоколадный кекс. В половине десятого гостями «Невского утра» будут руководители родительского объединения «Я слышу мир» Дмитрий Георгиевич Куликов и методист-организатор реабилитации после кохлеарной имплантации Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Ольга Викторовна Зонтова. Они расскажут нам о втором международном музыкальном фестивале для детей с ограниченными возможностями по слуху «Волшебная симфония», финальный гала-концерт которого пройдет завтра, 10 октября, в зале Академической капеллы. А у вас, уважаемые радиослушатели, как обычно, будет возможность задавать нашим гостям свои вопросы. Все, что для этого нужно, это позвонить нам. Можно уже даже прямо сейчас по телефону 680-15-16, 680-15-16. Ну и в завершении «Невского утра» я, как всегда, познакомлю вас с подробным прогнозом погоды на ближайшие три дня. Вот такова, если совсем коротко, информационная палитра финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальное же ее меню открывает у нас сегодня непревзойденная Лариса Долина.
Сейчас в Париже черно-белое смотрю кино. Так, наверное, и бывает в жизни. Ты пришлешь букет мне, как всегда. Я пошлю кольцо в письме ответном и утонет в дыме сигаретном. Черно-белая моя судьба. Три розы белых-белых лягут на стол. Три розы черных обжигают мне руки. Свои слова нарушил, в море черном плаваю во сне, снегом белым обтираю душу. О, не смеюсь я с этим никогда, в белом небе черные птицы взмою, и я камни брошусь с головою, черно-белая моя.
Обжигают мне руки. Три розы белых-белых — это любовь. Три
черных-черных, это разлука. Ай-яй-я!
Невское утро.
Не знаю, может быть, для кого-то судьба черно-белая, как в названии этой песни Ларисы Долиной. Мы тут как-то больше привыкли описывать историю человека или целой страны самыми разными красками. 9:20 в Петербурге, время исторического календаря. И именно это сейчас сделает наш архивариус Денис Федоров.
Исторический календарь.
Сегодня 9 октября 2017 года. В 1714 году, 9 октября, царь Петр I издал указ, которым запрещалось каменное строительство во всем государстве, кроме Петербурга. В поисках заработка каменщики вынуждены были переселяться на берега Невы. Молодую русскую столицу Петр хотел видеть только каменной. Запрет на каменное строительство в других городах действовал больше четверти века, до 1741 года. 9 октября 1830 года кровельных дел мастер Петр Телушкин впервые в истории поднялся без строительных лесов на шпиль Петропавловского собора. Он обязался выполнить ремонт поврежденных бурей креста и ангела-флюгера. Способ, придуманный Телушкиным, это удивительный образец русской смекалки и отваги. А было мастеру в ту пору всего 24 года. 9 октября 1832 года русский военный инженер барон Павел Шиллинг у себя в квартире на Марсовом поле продемонстрировал публике работу своего изобретения – первого в мире электромагнитного телеграфа. Для большей наглядности опыта Шиллинг снял у владельца дома целый этаж. Передатчик был установлен в одном конце здания, где собрались приглашенные, а приемник – в рабочем кабинете Шиллинга. Первая в мире телеграмма, состоявшая из десятка слов, на глазах у гостей была принята Шиллингом моментально и верно. Так написал об этом событии биограф изобретателя. Телеграфный аппарат Шиллинга ныне хранится в Петербургском музее связи, как драгоценная реликвия. А дом 7 на Марсовом поле, в котором жил и скончался Павел Шиллинг, был отмечен мемориальной мраморной доской еще в начале 20 века. В 1836 году в этот день на первой русской железной дороге, которая соединяла Петербург с Царским селом, состоялись первые опыты езды по рельсам. Правда, вагоны тащил по рельсам не паровоз, а привычные ко всему русские лошадки. В 1883 году в этот день Петербург хоронил Ивана Сергеевича Тургенева, который скончался 22 августа в местечке Бужеваль под Парижем. В траурном шествии за гробом великого писателя от Варшавского вокзала до Волкового кладбища приняло участие около 400 тысяч человек, больше, чем на знаменитых похоронах Достоевского. Это были лишь некоторые события, которые произошли 9 октября в разные годы.
Исторический календарь.
Это, напомню, Денис Федоров провел нас по главным страницам исторического календаря, относящимся к этому октябрьскому дню. Спасибо, Денис. Ну а теперь возвращаемся назад в будущее, то бишь в день сегодняшний, и сразу на нашу радиокухню, в добрые и заботливые руки моего коллеги Михаила Спички и самого главного петербургского шеф-повара Ильи Лазерсона. Встречайте.
«Скажите, шеф». Программа о жареном, а также вареном, тушеном, печеном, мореном, соленом, копченом, припущенном, глашированном, фаршированном, наштурованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это программа «Скажите, шеф». Программа для тех, кто любит есть сам и кормить едой других. И не прочь стать шеф-поваром, пусть даже на собственной кухне. У микрофона Михаил Спичка. Я приветствую в студии самого настоящего шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф!
Здравствуйте!
А не замахнуться ли нам сегодня на кекс? Да не на простой кекс, а на кекс шоколадный. А и замахнемся?
Да, замахнемся без труда. Это, наверное, больше, чем кекс. Это, наверное, можно назвать еще шоколадным брауни. То есть здесь идея следующая, друзья. Если вы это хотите есть горячим, а горячие десерты – это хорошая штука, как, впрочем, и горячие закуски. То есть если вы хотите этот десерт есть горячим, его уместно сделать в виде кекса. А если вы хотите сделать его холодным, ее можно сделать в виде ковришки шоколадной, которая в англоязычных странах называется брауни. От слова браун – коричневый. Поэтому я сейчас не буду говорить конкретно, что это будет кекс или тот самый холодный брауни, а я просто вам расскажу о самом тесте. А вы уж сами решите, в каком виде вам употреблять это самое выпеченное тесто. Тесто простое. Нужно растопить на водяной бане 100 граммов сливочного масла. Ну, можно и хорошего маргарина. И столько же шоколада. Здесь запомнить просто 100 и 100. Растопить на водяной бане при помешивании, чтобы получилась более-менее однородная масса. В эту растопленную смесь можно добавить чашечку эспрессо. Ну, только что сваренного. Отдельно в миске нужно не то чтобы взбить, а просто интенсивно перемешать с сахаром 3 целых яйца. А сахара того же тоже 100 грамм. Смотрите, как просто запомнить. 100 масла, 100 шоколада, 100 сахара и 3 яйца. Яйца растерли с сахаром, не взбили, а чтобы сахар перестал хрустеть, растворился. Туда вливается эта самая масса, растопленное масло плюс шоколад, плюс чашечка эспрессо. Все это нужно перемешать и добавить полстакана муки. Белой, обычной, высшего сорта муки. И можно добавить немного разрыхлителя. Это не обязательно, но желательно. Получается жидкое тесто, потому что всего лишь 100 граммов муки на 3 яйца и на другие жидкие компоненты. Туда можно положить, например, дробленые грецкие орехи, если вы хотите. А потом это тесто выливается в форму или формочки, которые предварительно были смазаны, дно и стенка, сливочным маслом и обсыпаны какао-порошком, чтобы не прилипало тесто. Выпекается это в зависимости от размера от 5 минут там, до 20 минут.
То есть 5 минут, если это кексы.
Да, и 20 минут, если это ковришка высотой, может быть, сантиметра 4-5. Главная особенность брауни, когда его употребляют в холодном виде, как, впрочем, и кексы, которые употребляют в горячем виде, это то, что нужно немного недопечь вот это самое тесто, чтобы оно внутри оставалось более влажным, чем на таких внешних слоях. Тогда брауни обладает вот такой вот очень хорошей сочностью, да, и его легко жевать, и он не сухой, в общем. Так что, друзья, дерзайте, и я думаю, что вам понравится этот простой, нехитрый десерт.
Это были брауни от программы «Скажите, шеф», и на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое — вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый.
Девять часов 9:33. В Петербурге время гостей Невского утра, но сначала коротко о погоде. Плюс 7 градусов на этот час в нашем городе днем. Сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную погоду, дожди, местами сильные. Ветер восточных направлений умеренный, с порывами опять-таки до сильного. А столбик термометра днем будет показывать по области от 7 до 12, в Петербурге 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в Петербурге плюс 7 градусов. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну а теперь наши утренние гости. Сегодня у нас в студии в прямом эфире руководитель родительского объединения «Я слышу мир» Дмитрий Георгиевич Куликов и методист-организатор реабилитации после кохлеарной имплантации Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Ольга Викторовна Зонтова. Доброе утро, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Мы будем говорить о втором международном музыкальном фестивале для детей с ограниченными возможностями по слуху «Волшебная симфония», финальный гала-концерт которого пройдет завтра, 10 октября, в зале Академической капеллы. А вы, уважаемые радиослушатели, как обычно, можете задавать нашим гостям свои вопросы. Звоните нам по телефону 680-15-16, 680-15-16. Только, пожалуйста, не раздумывайте над ними слишком долго. Мы будем в эфире всего около 15 минут.
Утренний гость.
Музыкальный фестиваль для слабослышащих. Это выглядело бы вообще полной фантастикой, если бы мы уже не встречались, ну вот конкретно с вами, Ольга Викторовна, в этой самой студии год назад, накануне первого фестиваля.
Да.
И вот тогда это действительно был прорыв. И прорыв, как теперь уже понятно, весьма успешный. Фестиваль широко освещался в прессе, на телевидении, радио, да и звание «Лучший социальный проект» 2016 года тоже так просто-то не дают. Сейчас, если можно совсем коротко, расскажите, пожалуйста, как прошел первый фестиваль и какие выводы вы из него сделали?
Ну, первый фестиваль прошел довольно успешно. На самом деле, дети, которые выступали, они выступили очень хорошо, потому что их поддержали, конечно, ведущие артисты Петербурга и приезжие артисты. И выводы можно сделать такие, что, конечно, для ребенка, особенно если ребенок-инвалид, и в данном случае по слуху, очень важно выйти на большую сцену, очень важно пообщаться со своими коллегами, важно пообщаться со своими друзьями, такими же из других стран, регионов. Вот. И важно понять, что он все может, что у него есть силы для дальнейших свершений, и у кого-то, возможно, получится благодаря фестивалю какая-то музыкальная судьба.
Но главный вывод, как я понимаю, который вы сделали, что надо продолжать.
Да, конечно. Вот в этом году мы продолжили фестиваль примерно в этих же датах, 10 октября, то есть завтра.
Ну, это, собственно, не весь фестиваль, это вершина, это уже финал,
да,
гала-концерт.
Да, предварительно был отбор. То есть где-то в начале года на нашем сайте была размещена анкета, которую заполняли родители. Педагоги детей, они высылали свои видеоклипы различные. И специальная комиссия при Петербург-концерте, она отбирала лучшие выступления, потому что в рамках там часа-полутора нельзя уместить всех, и поэтому выбрали наиболее интересные.
А вот теперь вы мне скажите, как же это все-таки музыкальный фестиваль для слабослышащих детей? Как это вообще возможно? Имеется в виду, что это в прошлом они плохо слышали?
Вы знаете, вот отличительной чертой как раз является представление о том, что многие думают, что дети глухие и выступают на сцене глухими, то есть они ничего не слышат, и при этом они поют и танцуют. Это такое широко распространенное мнение, но оно ошибочное, потому что все дети, которые выступают, и вообще сейчас современные тенденции идут к тому, что любое снижение слуха можно протезировать. То есть если это небольшое снижение слуха, можно использовать слуховой аппарат. А если большое снижение слуха, то можно использовать кохлеарную имплантацию. Это такая операция, которая возвращает детям слух. И наш город, институт уха, горла, носа и речи является такой ведущей клиникой в этой области как раз по возвращению детям слуха. Когда детям возвращается слух, они уже начинают слышать более-менее прилично до реабилитации.
А когда им проб... И надо, наверное, подчеркнуть еще, что эта операция делается бесплатно.
Да, конечно.
В Петербурге детям.
Это высокотехнологичная, очень дорогостоящая для государства операция, но всем гражданам страны она производится абсолютно бесплатно.
А скажите мне, пожалуйста, это касается только детей, потерявших слух? Или глухих от рождения тоже?
Это для абсолютно любых детей, глухих с рождения детей, детей, которые потеряли слух, и для взрослых людей, и для самых маленьких малышей, то есть для 5-6-месячных детей, для 80-летних взрослых. То есть она производится бесплатно и оказывает положительный...
То есть и даже взрослым, даже в таком возрасте пожилом тоже можно делать такую операцию?
Да, если медицинские показания позволяют провести такую операцию под общим наркозом, то и взрослым тоже можно
провести. А, это необходимо под общим наркозом проводить, да?
Да.
Ольга Викторовна, вот теперь вопрос, ну, совсем уж непосредственно к вам по вашей прямой специальности. Ведь операция — это только начало возвращения к нормальной жизни, его, так сказать, основа. А дальше идет длительная и трудоемкая процедура реабилитации. Вот как это происходит и какова здесь роль музыки?
Да, безусловно, вы правы, что приобретя слух новый, он получается только физическим слухом. Для того, чтобы он функционировал, необходимы специальные упражнения для его развития. Развивается слух, развивается речь, но одним из направлений в реабилитации является музыкальная педагогика, музыкальное развитие ребенка. И именно благодаря восприятию музыки и воспроизводству ее с помощью голоса, например, или игры на музыкальных инструментах, или ритмических упражнений под музыку, то есть танец, у ребенка также развивается слух. Более того, у
ребенка... То есть музыка — это один из непосредственных факторов, да, которые помогают вам в реабилитации.
Да, да, вы правы. То есть, и как раз фестиваль является показателем того, как музыка помогает в реабилитации, каких результатов дети добиваются, используя такую технологию в реабилитации.
А сколько примерно занимает вот этот процесс реабилитации, вот начиная от момента операции до того момента, когда уже можно сказать, что человек и ребенок уже полностью социализирован и может жить нормальной, обычной жизнью?
Вы знаете, это зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка, но если вы представите, что человек, который никогда не знал родного языка, русского языка, заново учит еще один язык, как иностранный, то есть сколько человеку нужно времени для того, чтобы выучить английский в совершенстве, да, или китайский в совершенстве, то есть он сначала с нуля учит язык. Чем ребенок младше, тем легче ему впитать этот язык, чтобы язык стал родным, интуитивно. И чем старше человек, тем труднее ему освоить этот язык. Также и изучение музыки. То есть сколько нужно для того, чтобы глухой ребенок научился играть, например, на гитаре или на фортепиано. Столько же, сколько обычному человеку для того, чтобы освоить новый вид деятельности. При условии интенсивных занятий, конечно.
Ольга Викторовна Зонтова, методист-организатор реабилитации после кохлеарной имплантации Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, и Дмитрий Георгиевич Куликов, руководитель родительского объединения «Я слышу мир», сегодня у нас в гостях. Говорим мы о втором международном музыкальном фестивале для детей с ограниченными возможностями по слуху «Волшебная симфония». Вот сейчас непосредственно уже перейдем к самому фестивалю этого года. А позвонить нам и задать свой вопрос, как всегда, можно по телефону 680-15-16, 680-15-16. Вот пока не очень много вопросов у нас, ну, видимо, многие люди из, так сказать, целевой аудитории просто нас, может быть, не очень хорошо сейчас еще слышат. Но вот, например, Ия Павловна задает такой вопрос. «У меня со слухом проблемы, плохо слышу. Очень много от соседей получаю негатива. Никакого уважения и доброты не чувствую. Как сейчас относятся к детям со слабым слухом? Сомневаюсь, что есть люди, которые согласились помочь». Ну, вот такое вот сообщение, вопрос, что скажете?
Ну, знаете, это, конечно, довольно сложный вопрос, потому что везде по-разному. Но в целом ситуация, конечно, здорово улучшается. Были, конечно, случаи, когда и в садике там как-то отделяли этих детей. Но сейчас мы стараемся, конечно, приблизить.
А дети ходят в садик в обычный все-таки?
Наша цель, вот наша цель проекта и наше объединение, чтобы дети, конечно, учились в обычном садике, ходили в обычный садик и ходили в обычную школу, чтобы они были среди слышащих. Вся идея этой медицинской технологии нашего проекта.
И вы знаете, еще есть такой мультфильм прекрасный, шикарный «Уши для ушарика», который рассказывает именно обычным людям и обычным детям о том, что такое ребенок со сниженным слухом.
Ну, в этом нет ничего страшного совершенно, потому что это обычный совершенно человек, просто у него есть некоторая особенность.
Ну, вопрос вообще Ия Павловна поднимает очень важный, потому что, ну, мы знаем, что дети, особенно в определенном переходном возрасте, бывают достаточно жестокие. И как вот им объяснить, что это вот такие ребята, и к ним надо относиться нормально? Это тоже вообще, наверное, тема и серьезный вопрос. Ну, наверное, не наш сегодняшний вопрос, поэтому вот сейчас я попросил бы вас перейти уже непосредственно к самому фестивалю. Вот скажите мне, пожалуйста, для чего вы его проводите? Как вы для себя определяете его главную цель и задачу?
Ну, цель, я уже говорил, цель, конечно, чтобы дети могли, которые с особенностями по слуху, чтобы они были не оторваны от общей среды, чтобы они могли выступить перед своими сверстниками, перед взрослыми и показать свои возможности, показать, как музыка влияет на их развитие, на их творческое развитие, чтобы они не боялись окружающего мира.
Но это одна сторона, а еще, наверное, показать тому самому окружающему миру, что эти дети могут быть вот такими, что они могут быть талантливыми.
Нет, конечно, это тоже одна из наиважнейших целей.
Насколько я знаю, вдвое больше заявок на участие в фестивале поступило к вам в этом году. Расширилась и география участников. А что еще нового будет на втором фестивале по сравнению с первым?
Ну, в этом году будут несколько стран. То есть у нас Россия, как обычно, участвует, естественно, 39 городов. Республика Казахстан, Узбекистан, Белоруссия. Грузия подавала заявку, к сожалению, не смогла приехать из-за визовых причин. Дальше добавилось такое выступление, как чтение стихов. То есть будет...
Да, вот об этом я хотел отдельно спросить. Я обратил внимание в анонсах конкурса, фестиваля, что кроме музыкальных будут еще и чтецкие номера. Этого ведь не было на первом фестивале.
Этого не было, да, потому что мы хотим показать, что дети могут читать стихи под музыку в группе других детей. И у нас будет очень уникальный, конечно, номер. Там мальчик слепоглухой Николай Кузнецов, который сам пишет стихи. То есть он будет исполнять свои стихи. Он родился, вот как раз уникальный человек совершенно, благодаря, конечно, его семье. Они смогли его реабилитировать. Он, зрение ему не вернулось, но слушает он абсолютно полностью. Мало того, что он
И говорит,
пишет стихи, и самое главное, он учится в университете. Он учится на юридическом факультете нашего университета.
А и вообще читать вот стихи, прозу, это, наверное, даже еще сложнее для этих детей, чем, скажем, петь, танцевать. Здесь ведь и музыка не помогает, она должна внутри тебя звучать.
Ну, это да, конечно.
Будет ли, как в прошлый раз, прямая трансляция гала-концерта?
Обязательно будет прямая трансляция, в этот раз будет она сохранена и будет в записи выложена потом в интернет.
А где и как это можно будет посмотреть?
Это будет на нашем сайте ушарик.ру.
Ушарик.ру.
Да.
Угу. Так. Кто из известных артистов на этот раз приедет поддержать ваших юных участников фестиваля? И они будут вместе выступать с юными артистами дуэтом, или все-таки это по очереди?
Ну, каждый номер будет сделан совместно с каким-нибудь петербургским известным ансамблем, либо группой, либо отдельным исполнителем, а также посетит наш фестиваль Татьяна Буланова, которая тоже поприветствует и выступит с детьми, и Давид Голощекин со своим ансамблем. А там очень интересный момент. Да, он будет выступать с японским музыкантом, который тоже потерял слух, но он уже в возрасте, но он потерял слух, и благодаря коклеарной имплантации ему слух возвращен, и он спокойно может продолжать свою деятельность.
А скажите мне, пожалуйста, вообще сколько всего будет финалистов?
Финалистов будет 13 человек.
Зрители в зале тоже будут особые?
Да, мы пригласили 3 школы, которые в нем учатся и находятся школы-интернаты, в которых учатся слабослышащие дети, чтобы как раз им показать, что возможности не ограничены у них.
Угу. Ну вот, как всегда, когда у нас остается уже 1,5 минуты, начинают приходить вопросы. Ну вот, если можно очень коротко, Зоя Сергеевна, внук не говорит, ему 7. Можно ли попасть на консультацию? Была родовая травма.
Да, конечно, вы можете записаться к нам в институт на консультацию по справочному телефону 710-10-10.
710-10-10. Угу. Так, и ну вот буквально... Меньше минуты уже у нас с вами осталось. Не все, наверное, сейчас хорошо нас слышат, те, кого это касается, но есть родители, бабушки и дедушки. И сейчас, я думаю, есть смысл еще раз напомнить всем, где и когда будет проходить заключительный гала-концерт фестиваля «Волшебная симфония», и пригласить на него наших радиослушателей.
Фестиваль будет проходить завтра, 10 октября. Сбор гостей начинается в 18 часов, потому что будут предусмотрены еще различные программы для детей в Государственной капелле Санкт-Петербурга «Мойка-20».
Ну что ж, большое спасибо. На этом время нашей встречи в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Так что мне остается лишь поблагодарить вас, уважаемые гости, за участие в этой передаче и пожелать всем участникам вашего фестиваля удачи и успеха.
Спасибо. Время местного вещания.
Ну а музыкальную программу «Невского утра» завершает у нас сегодня никогда не унывающий Эдуард Хиль.
Поднялся рассвет над крышей, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе вздумал с утра. Человеку много ль надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в небе и ветра. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Солнце в небе и ветра. Человеку много ль надо, надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай, любовь, чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были, были строчки про любовь. Ла-ла-ла-ла-ла. Строчки про любовь. Человеку много ль надо, чтоб в природе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы шагать, чтоб не терла плечи ноша, повстречать людей хороших, да и счастье тоже надо, счастье надо повстречать. Ла-ла-ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла-ла. счастье надо повстречать.
Нет. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно, пройдут дожди, местами сильные. Ветер восточных направлений умеренный, с порывами опять-таки до сильного. Столбик термометра днем будет показывать по области от 7 до 12 градусов тепла. В Петербурге тоже дождь во второй половине дня, местами сильный. И плюс 9-11 атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер и волнения сильные. В последующие двое суток синоптики также обещают дожди, ближайшей ночью местами сильные. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 5 до 10 градусов. В ночь на среду местами может похолодать до плюс 3. Сейчас в нашем городе плюс 7 градусов. Относительная влажность воздуха 82%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 1,3 метра в секунду, пока не сильный. Сейчас в Петербурге 7 градусов тепла. И вот на этом информационно-музыкальный канал «Невское утро» сегодня заканчивает свою работу. Все последние 4 часа в прямом эфире с вами был ведущий Юрий Гатти, информационный редактор Мария Голованова, Инна Романова, музыкальный редактор Игорь Шмагалов, корреспонденты Галина Пискун и Денис Федоров. А за звукорежиссерским пультом все это время работал Павел Гвозденко, за что ему отдельное большое спасибо. Все мы, как всегда, желаем вам удачного начала этого дня. Надеюсь, что именно так оно у вас уже и складывается. И благополучного же его продолжения и завершения. Берегите себя и своих близких. И до встречи в ближайший четверг.
Вы слушали Радио России Санкт-Петербург. До новых встреч!